говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Жесткая риторика в адрес Ирана. Интервью с бывшим послом США в ООН Джоном Болтоном. Решение Международного суда ООН о геноциде и Сербии. Эмоции не утихают ни в Сараево, ни в Белграде. Новый имидж Кадырова. Еще не хозяйственник, но уже не противник вооруженной оппозиции. И как побороть страх женщины перед роддомом. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На этой неделе шестеро ключевых послов в Совете Безопасности ООН должны рассмотреть проект резолюции по Ирану, его ядерной программе и средствах давления, которые может избрать международное сообщество в попытках остановить правительство в Тегеране. Пока Государственный департамент США устами Шона Маккормака описывает эти меры так.
Мы надеемся, что они изберут путь переговоров. Предложение действует. Госсекретарь Кондолиза Райс ясно подтвердила это в последние дни. Но мы хотим также дать понять иранскому руководству, если они не начнут переговоры, будут впоследствия дипломатическая изоляция от всего мира.
А вот ответ президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Иранского президента всегда приятно слушать. Он говорит, как поет. На этот раз он сказал, «Все наши ядерные работы носят мирный характер, они проводятся в рамках закона и под наблюдением МАГАТЭ». Заявление это, конечно, только для внутренней иранской аудитории, потому что международному сообществу известно, что именно МАГАТЭ, Международное агентство по атомной энергии, и вынесло в конце февраля заключение, что работа Ирана не соответствует требованиям международного сообщества. Уже даже и Китай, традиционный противник санкций и международного давления, во вторник призвал Иран сотрудничать с МАГАТЭ. Страсти и риторика вокруг Ирана в последние дни накаляются. Например, в Турции исчез бывший заместитель обороны Ирана, и правительство в Тегеране немедленно заявило, что его похитили западные спецслужбы. По последней информации, правда, он сам сбежал. Иранское телевидение объявляет, что страна запустила в космос ракету. Беспокойство охватывает Запад. Правда, потом выясняется, что ракета была запущена не в космос, а в околоземное пространство для научных целей. В Оманский залив прибывает второй американский авианосец USS Джон Стеннис, и моментально вспыхивают разговоры о том, что США готовятся к войне с Ираном. На эту тему моя коллега Ализера Тайри говорила с бывшим послом США в ООН, а ныне экспертом консервативного Вашингтонского института American Enterprise Джоном Болтоном.
Авианосцы находятся там из-за той ситуации, с которой сталкиваются силы коалиции в Ираке, и просто по ротации. Но я также думаю, что правительство в Тегеране должно серьезно отнестись к позиции США, которая включает все варианты действий, если Тегеран не прекратит обогащение урана, как того требует резолюция 1737 Совета Безопасности ООН.
Россия и Китай раньше не соглашались на санкции против Ирана и другие меры наказания, на которых настаивает Вашингтон. Но сейчас Иран даже не скрывает, что игнорирует резолюцию Совета Безопасности. С вашей точки зрения, насколько далеко теперь Москва и Пекин готовы пойти в поддержку американской позиции?
Россия и Китай все это время защищали власти Ирана от экономических санкций. И, по-моему, это существенно ослабляло возможности Совета Безопасности ООН ввести эффективные меры давления на правительство в Тегеране. Это плохо для самого Совета Безопасности, и это означает, что Соединенные Штаты и другие государства, которых беспокоит стремление Ирана обзавестись ядерным оружием, вынуждены будут идти в обход Совета Безопасности. Потому что если Совет не может предпринять меры, то это не значит, что мы должны игнорировать нашу ответственность защищать американских граждан и наших друзей и союзников.
Во вторник был опубликован доклад Государственного департамента США о правах человека в мире. Ирану отведено 60 страниц, вдвое меньше, чем России. Среди нарушений отмечаются следующие: несоразмерное применение силы против демонстрантов, несправедливые смертные приговоры после нечестных судебных процессов, отсутствие независимой судебной системы, исчезновение людей, разрешенные правительством казни с помощью забивания камнями, плохое состояние тюрем, ограничение гражданских свобод, включая свободу слова, прессы, собраний и ассоциаций, передвижения и неприкосновенности частной жизни, жесткие ограничения свободы на вероисповедание. Отмечается также, что 19 декабря, четвертый год подряд, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой выражается серьезная озабоченность состоянием прав человека в Иране. Правозащитные организации критикуют США, что из-за нынешней проблемы с ядерным оружием Вашингтон стал практически игнорировать положение с правами человека в Иране. Мы продолжаем беседу с Джоном Болтоном.
Я, конечно же, хотел бы надеяться, что люди в Иране так не думают, потому что в самих Соединенных Штатах тревога о том, что происходит с правами человека в Иране, в последнее время только растет. На самом деле, в Америке, особенно в среде американцев иранского происхождения, тревога о том, что происходит внутри Ирана и в каких условиях живут люди, очень и очень сильна. Так что, несмотря на то, что ядерная угроза со стороны Тегерана, а также иранская поддержка терроризма являются приоритетными с точки зрения нашей безопасности, думаю, США не забывают и о ситуации с правами человека в Иране.
Одно из событий, связанных с Ираном и не вызвавших панику, это согласие и Вашингтона, и Тегерана участвовать в конференции по безопасности Ирака 10 марта. Некоторые аналитики сочли, что это согласие Вашингтона сесть за стол переговоров с Тегераном – определенное послабление в позиции Соединенных Штатов. Говорят даже, что стена между Вашингтоном и Тегераном дала трещину.
На самом деле, запланированная конференция была созвана и организована правительством Ирака. Это их предложение. Она задумана по модели аналогичной конференции по Афганистану, которая прошла несколько лет назад и была исключительно успешной. В той конференции также принимали участие все соседи Афганистана и все заинтересованные стороны. В данном случае использован тот же подход. Никаких планов использовать эту площадку для закулисных переговоров с Ираном нет. На ней будут обсуждаться иракские проблемы и наше стремление обеспечить более достойную жизнь иракскому народу.
По вашему мнению, давление США оказывает какое-то воздействие на Иран?
Мне кажется, шансы, что нынешнее правительство в Тегеране добровольно откажется от идеи создания ядерного оружия, равны нулю. И если они продолжат развивать ядерную программу, а похоже, что так оно и будет, нам не останется ничего, кроме как пойти на дальнейшие шаги. Лично я уверен, что нынешнее иранское правительство будет стремиться к ядерному оружию до тех пор, пока это правительство у власти. Именно поэтому я выступаю за смену режима в этой стране, и мне хотелось бы видеть в Тегеране по-настоящему демократическое иранское правительство, которое на самом деле отражало бы волю иранского народа, а не нынешний режим.
Прерву разговор с бывшим послом США в ООН Джоном Болтоном. Вот слова вице-президента США Дика Чейни, произнесенные в конце февраля.
Мы работали с европейским сообществом и через ООН, чтобы определить набор политических мер и убедить иранцев отказаться от их претензий и разрешить вопрос мирными средствами. И мы по-прежнему предпочитаем именно этот подход. Но я уже говорил, и президент уже говорил, мы рассматриваем все варианты.
Дик Чейни не уточнил, что значит «все варианты». Господин посол, вы тоже сказали «дальнейшие шаги давления». Какие?
По-моему, президент настроен вполне серьезно, когда говорит, что мы рассматриваем все варианты, без исключения. На самом деле, и вице-президент Дик Чейни, на днях повторяя слова сенатора Маккейна, заявил, что хотя никто не хочет применения военной силы против Ирана, единственное, что хуже военной силы, это ядерное оружие в руках режима в Тегеране. Так что я думаю, если иранское правительство понимает, насколько серьезно Соединенные Штаты относятся к этой проблеме и даже к использованию военной силы, то оно могло бы предпринять какие-то меры, чтобы изменить собственную политику. А если они не хотят ее менять, то, по-моему, США не должны отказываться и от военного варианта.
Говорил бывший посол США в ООН, консервативный американский политик Джон Болтон. Ну а в Иране, между тем, выпустили новую купюру со значком атомной энергии. Рядом с атомным пропеллером изречение пророка Мухаммеда, что персы должны стремиться к любому знанию, даже если оно на небе, то есть кажется недостижимым. Новая купюра достоинством в 50 тысяч реалов, $5.5. Старые бумажные знаки в 100, 200, 500 реалов, 1000, 2, 5 и даже 10 тысяч потеряли ценность, их съела инфляция. Кстати, некоторые западные эксперты надеются, что атомный вопрос разрешится сам собой, если парламент дисквалифицирует президента Ахмадинеджада за его экономическую политику. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Международный суд ООН в Гааге на минувшей неделе вынес решение о том, что нет достаточных доказательств, чтобы провозглашать Сербию виновной за геноцид в Боснии. Правда, факт геноцида в Сребренице суд подтвердил, как подтвердил и вину Сербии за то, что она не смогла его предотвратить. Тогда в течение одной недели летом 1995 года армия боснийских сербов во главе с генералом Ратком Младичем убила около 8 тысяч боснийских мусульман. Самой молодой жертве было 14 лет, самому пожилому мужчине 94. Реакция на приговор Международного суда юстиции в регионе была эмоциональной, рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Решение суда, который отказал в иске сараевского правительства 1993 года, обвиняющим Сербию в совершении геноцида Боснии, разочаровало боснийских мусульман. Они высказали свое недовольство, в том числе и в ходе массовых демонстраций. Для них это решение суда – свидетельство, что преступления могут остаться безнаказанными, а жертвы не смогут добиться правды. Боснийский писатель из Сараева Иво Лавренович.
Кажется, что мир уже настолько очерствел в моральном смысле, что категории преступника и жертвы даже в судебных решениях уже не означают того, чем они должны быть в своем подлинном значении. Так и этот приговор представляет собой простую, холодную техническую экспертизу одного события и разрешение проблемы по линии наименьшего сопротивления, вызвать как можно меньше беспокойства всех сторон, чтобы все были одинаково удовлетворены, а если даже не удовлетворены, то тоже в равной мере.
Несмотря на то, что сербская политическая общественность восприняла решение суда с большим облегчением, президент Сербии Борис Тадич немедленно выступил по телевидению и потребовал принять в парламенте декларацию, осуждающую геноцид в Сребренице, публично отмежеваться от этого преступления и арестовать ответственного за совершенное генерала Ратко Младича.
Политика, которая привела к тому, что мы снова оказались в центре внимания мировой общественности, причем в негативном смысле в центре внимания, была политикой режима Слободана Милошевича. С 2000 года и по сей день демократическая Сербия работает над тем, чтобы изменить сложившееся о нас представление. Теперь, когда мы получили судебный эпилог той трагической политики, ясно, что каждый в Сербии, кто противится сотрудничеству с Гаагским трибуналом и принятию в парламенте декларации, осуждающей преступления в Сребренице, прямым образом действует против интересов своего государства и будущего ее граждан.
Однако политические партии Сербии уже успели поссориться по поводу декларации, осуждающей преступления. гражданско-либеральная коалиция предложила текст, которым Сербия признает свою ответственность за преступления, приносит извинения, готова наказать всех военных преступников и правовыми средствами преследовать лиц, которые отрицают или оправдывают преступления, совершенные сербами во время Боснийской войны. Политические партии Сербии, которые правили во время режима Милошевича, настаивают на том, чтобы были осуждены не сербские преступления, а все, совершенные в войнах бывшей Югославии. Адвокат Радослав Стоянович представлял интересы Сербии в Международном суде. Он отмечает, что вынесенный в Гаге приговор накладывает на государство строгие обязательства, невыполнение которых может повлечь санкции ООН.
Этот приговор подкрепляет обязательства Сербии. До сих пор мы имели политическое давление со стороны разных международных организаций, а теперь имеем приговор, в соответствии с которым обязаны действовать, сотрудничать с Гаагским трибуналом и выдать всех обвиняемых в совершении геноцида. Раньше было соглашение, которое регулировало наши обязательства по отношению к трибуналу, а теперь это неоспоримое требование. Мне бы, кстати, больше хотелось, чтобы это не было обязательством и не требованием, а нашим искренним желанием наказать тех лиц, которые совершили преступление.
Сербское руководство довольно тем, что от государства требуется лишь символическая, моральная компенсация боснийским жертвам, а не военные репарации, которые привели бы страну к банкротству. Решение Международного суда юстиции, считают сербы, поможет в том, чтобы соседи прекратили обвинять весь сербский народ в геноциде. Сербские газеты вышли заголовками: «Сербия невиновна», «Сербия не виновата в геноциде», «Можно праздновать». Белградская правозащитница, директор Хельсинского комитета Сербии Соня Бисерка, разочарована тем, что есть люди, которые ликовали по поводу решения суда.
У нас снова стала актуальной теория, что в развале Югославии повинны Словения, Хорватия и Запад. Многие сербские средства информации ликовали. Сербия якобы не несет никакой ответственности за войну в Боснии. Однако, несмотря на то, что, к сожалению, решение суда является каким-то недостаточно четким в смысле ожиданий, существуют многочисленные приговоры Международного Гаагского трибунала по крупным массовым преступлениям, совершенным в Приедере, Фоче, Сребренице, Сараево и в других местах в Боснии. Из этих приговоров видно, что Сербия и Югославская армия, как она называлась во время Боснийской войны, несут ответственность за происшедшее. Таким образом, с нас не снята ответственность за военные преступления и преступления против человечности.
В Сербии стал актуальным вопрос понимания и оценки происшедшего, извинения перед жертвами и применения с Боснией и Хорватией.
Я считаю, что этот приговор является подходящим моментом для сербского общества и каждого отдельного человека определиться по отношению к преступлениям Сребреницы и всей Боснии. Это даст возможность посмотреть отстраненно, отделить себя от преступного прошлого. По-моему, исключительно важно поставить этот вопрос. Неважно, будет ли это резолюция парламента или искренний жест президента Сербии или других людей, которые имеют авторитет в нашем обществе. Важно, что вместе с этим начнет разряжаться напряженность в регионе. Тогда и из других соседних государств начнут поступать такие же жесты примирения. Но мы должны начать с себя именно потому, что приговор суда выделяет Сербию из всех остальных. Это было бы для нас началом нового этапа.
Есть три главных аспекта приговора Международного суда: правовой, политический и моральный. Но лидер социал-демократического союза Жарко Корич считает, что сербскому народу нужно еще сформулировать и ясно выразить свое отношение к режиму Слободана Милошевича, главному виновнику войны в Югославии.
Есть один аспект, который мы постоянно оставляем без внимания. Каково наше отношение к политике, которая породила все эти трагедии, к политике Милошевича? Имя, которое сегодня реже всего упоминают в Сербии, это Слободан Милошевич. Кто-то со стороны мог бы подумать, что такого человека и не существовало. Не потому, что он покоится с миром, и его больше нет. Просто люди не хотят говорить о той политике. Мы должны сделать шаг вперед, прервать преемственность с теми преступлениями, за которые наша страна она несет прямую ответственность или которые были совершены от нашего имени, опираясь якобы на сербские национальные интересы. Некоторые люди говорят, я ничего общего с этим не имею, я всегда был против. Точно. Но именно поэтому нужно начать открытый разговор, взять на себя ответственность и осудить ту политику, добиться примирения с помощью извинений. Иначе это превратится в ночной бред, который будет нас преследовать. От этой темы мы не убежим. Она будет вновь и вновь возвращаться. Приговор Международного суда в Гааге, конечно, не требует от нас извинений. Но извинения должны быть принесены ради нас самих. И не надо ожидать, что семьи жертв это наше покаяние примут. Не надо ожидать, что они скажут нам «Браво! Теперь все в порядке». Люди несчастные, скорбящие. У многих боснийцев убили целые семьи, и женщин, и детей. И они не должны принимать наши извинения. Но так человек спасает свою душу.
Может ли приговор самой высокой инстанции Международного суда юстиции в Гааге означать, что пришло время, когда пора оставить в стороне прошлое и смотреть в будущее? Приведет ли он к примирению между народами бывшей Югославии? Сараевский писатель Иво Лавренович.
Я считаю, что конкретно этот приговор большого значения для примирения не имеет. Я всем сердцем на стороне примирения. Без этого у нас здесь прогресса и нормальной жизни не будет. Однако послевоенные годы меня убедили в том, что примирение никакими судебными решениями не добиться. Для примирения, в первую очередь, нужно время. Во-вторых, нужна более или менее спокойная атмосфера. В-третьих, нужны политики, которые будут ко всему относиться рационально. Не хочу говорить с точки зрения национальных интересов. Примирение настанет даже вопреки решению Международного суда, вне его логики. Вообще, эта логика вызывает у меня депрессию. Судебный форум ООН столкнулся с такими страшными преступлениями и жертвами, а принял решение, которое никому не принесло удовлетворения. Не верю, что это может благоприятствовать быстрому процессу примирения.
Раны войны в бывшей Югославии постепенно зарастают. Но специалисты считают, что настоящее примирение произойдет лишь тогда, когда все, принимавшие участие в войне народы, возьмут на себе свою долю ответственности. Согласно социологическим исследованиям, менее 5% граждан каждой из воевавших стран готовы признать, что и их народ совершал военные преступления.
О сербской и боснийской реакции на решение Международного суда ООН в Гааге рассказывала наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио Свобода, Европейский час, поверх барьеров. В программе «Памяти писателя Анри Троя». Нидерландский музей разнообразия. История кинопоцелуя. Русский европеец Юлий Айхенвальд. Европейский час первый раз в эфире в среду в 9 вечера. Повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Ситуация с правами человека в России в минувшем году заметно ухудшилась, говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США. В документе обращается особое внимание на Чечню и другие районы Северного Кавказа. В Москве задержан мэр Владивостока Владимир Николаев, сообщают российские агентства. Генпрокуратура и МВД России не комментируют эти сообщения. В Иванове освобождены из-под стражи 12 беженцев из Узбекистана и гражданин Киргизии. Ведомство ООН по делам беженцев намерено добиваться их выезда в третью страну. В Ираке погибли около 60 шиитских паломников, более 150 были ранены. Два смертника смешались с толпой и привели в действие взрывные устройства. Сегодня же в Ираке погибли 9 американских военнослужащих. На индонезийском острове Суматра, где произошло землетрясение, идут спасательные работы. Погибли не менее 70 человек, сотни ранены, разрушены многие десятки домов. Московские адвокаты выступили в защиту прав своего коллеги Михаила Трепашкина, отбывающего наказание в колонии по обвинению в разглашении государственной тайны. Ему требуется немедленная медицинская помощь. Алексей Френкель, главный фигурант дела об убийстве первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова, останется под стражей до 13 мая, решил Басманный суд Москвы. Бывший помощник вице-президента США Льюис Либби признан виновным в препятствовании отправлению правосудия и даче ложных показаний. Ему грозит тюремное заключение сроком в 25 лет. В Афганистане пропал итальянский журналист, сотрудник газеты «Република». В последний раз журналист, находившийся в районе Кандагара, выходил на связь в воскресенье. В Саратовской области мировой судья приговорен к 6 годам условно за взятку.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Новый имидж Кадырова. Еще не хозяйственник, но уже и не противник вооруженной оппозиции. И как побороть страх женщины перед роддомом. После назначения главой Чеченской Республики Рамзан Кадыров сделал ряд заявлений на тему экономического возрождения региона. Эксперты полагают, что за этими высказываниями стоит попытка Кадырова поменять имидж, предстать перед российской общественностью прежде всего хозяйственником, а не борцом с незаконными вооруженными формированиями. В дискуссии на эту тему в студии «Радио Свобода» участвуют сопредседатель Республиканской партии России Владимир Лысенко, московские политологи Тимур Музаев и Михаил Виноградов. Круглый стол ведет Олег Кусов.
Некоторые эксперты обратили внимание на то, что Рамзан Кадыров громко стал говорить об экономических программах уже после своего назначения исполняющей обязанности президента. Но есть такое ощущение, что из главного борца с незаконными вооруженными формированиями, с боевиками, Кадыров становится экономическим. Вот как, на ваш взгляд, это пиар-ход или веление времени? Владимир Николаевич, пожалуйста.
Ну, я думаю, что здесь и то, и другое сказывается. Кадырову, конечно, хочется быть совершенно недосягаемым лидером. А с другой стороны, я думаю, что у Кадырова сегодня, конечно, больше всего ресурсов для того, чтобы в Чечне что-то изменить. И мы видим, что в Чечне выстраивается такая тоже монопольная система власти, которая можно назвать таким авторитарным режимом. И хотя порой там критикуют Татарстан, Башкортостан, но я думаю, что в этом отношении Чечня, конечно, выходит на первое место. Хотя Кадыров обещал там в течение 3 лет сделать Чечню самым богатым социально-экономическим субъектом федерации. Так что я полагаю, что, конечно, сегодня у него головокружение от успехов совершенно фантастическое. После того, как он избавился от Алханова, которого я считал как бы более достойным человеком, более лучшим для России, который бы возглавлял сегодня Чечню, но, увы, этого не получается. И у меня есть большое опасение, что Россия может наткнуться на те же грабли, которые были в начале 90-х годов, когда был очень милый генерал Дудаев в Эстонии, большой авторитет, летчик, но не дали ему стать министром обороны или получить там большое генеральское звание. Я думаю, что игры как раз нынешним тоже достаточно опасны. И в этом отношении, конечно, ставить вроде бы не на кого, но то, что мы получаем в виде такой кадыровщины, как политического явления, для России это будет в дальнейшем, я думаю, очень большая головная боль.
Тимур Музаев, вы недавно посетили Чечню. Какое у вас впечатление? Экономические программы Рамзана Кадырова – это игра или есть какие-то серьезные основания для их обсуждения?
Здесь бы мне хотелось отметить два фактора. Во-первых, то, что было сделано за прошедший год, те, несомненно, успехи, которые республиканская экономика и социальная сфера достигли за прошедший год, она, естественно, вот создала какую-то атмосферу подъема в республике. То есть вот первые успехи воодушевили как правительство, и поэтому вот я думаю, что начало вот этой новой экономической политики, столь помпезное объявление новых экономических планов республиканским правительством связано с тем, что действительно уже достигнуты какие-то успехи за счет вот мобилизации средств, за счет вот использования вот этой схемы, системы с фондом Кадырова, с кредитами бизнесменов и так далее, с инвестициями. То есть в республике уже пошли инвестиции, что, в общем, раньше было немыслимо. Второй фактор – это то, что в республике появился дееспособный лидер. Да, ну, уже принято говорить о молодом, энергичном и так далее. Молодость, энергичность – это не показатель для лидера. Для лидера показатель – реальная дееспособность. В республике, где очень долгое время были у власти либо бандиты-террористы, либо российские вот марионетки, совершенно не способные на самостоятельное действие, каким был последний президент Чеченской республики, внешне человек как бы приятный во всех отношениях и лояльный чрезвычайно лояльны федеральному центру, но не способны ни на одно действие и полностью находящиеся в управлении федеральных и своих чиновников. Мне кажется, что вот республика, которая находится в таком кризисе, сейчас это такая ситуация неприемлемая. Огромное количество безработных, нерешенные социальные проблемы. Люди не видят перспективы в таком руководстве. Они убеждены, что все будет продолжаться все так же плохо и плохо, и будет еще хуже и хуже. Приход к руководству дееспособного лидера, лидера, который не просто что-то хочет сделать, но и доказал на практике, а то, что он типа сумел восстановить там, часть Грозного существенно, Аргун, Гудермес, о том, что восстанавливается предприятие, заработало несколько уже промышленных предприятий, о том, что в республику пошли инвестиции. Я думаю, что вот этот фактор дает основание как бы на оптимизм. Сохраняются очень большие проблемы с правами человека, с демократическими свободами. Но, с другой стороны, это мобилизационный период, когда государство и государственные органы вынуждены мобилизовать все средства и идти на крайние меры. Вот.
Михаил Виноградов, у вас есть ощущение, что через 2-3 года Чечня может стать одним из передовых субъектов России, как об этом говорит Рамзан Кадыров?
Очевидно, что налицо восстановительный процесс. Очевидно, что темпы восстановления там, Грозного, ввода в действие там, новых жилых домов, они беспрецедентны. Да? Их трудно сопоставить там, со всеми российскими там, проектами по доступному жилью. То есть мы видим достаточно большую волю нации к восстановлению инфраструктуры, к восстановлению какой-то нормальной жизни. Наверное, у Чечни есть шансы на фоне неудачных попыток Республик Северного Кавказа добиться какого-то экономического прорыва. Мы видим, что несмотря на смену элит, произошедшую почти во всех Республиках Северного Кавказа, все-таки нет такого серьезного драйва, серьезного прорыва вперед. Я, наверное, не соглашусь, что Кадыров только сейчас начал говорить про экономику. Судя по тому, что происходит в Грозном, в Гудермесе, с строительством дорог, последний год в республике явно здесь велась работа. Но я думаю, что у Кадырова сейчас есть два мотива говорить об экономике. Первый мотив, ну, действительно, есть понимание, что трудно взять власть, но еще труднее понять, что с ней делать. И те аналогии, которые пытается искать сегодня Кадыров, он ввел там термин «новая экономическая политика», аналогии более-менее понятны. Наверное, там дальше будут говорить там, про Пиночета, про проект Казахстана 2030. То есть есть желание найти какие-то аналоги и строить что-то осмысленное, а не восстанавливать республику уровня 89 года. И второй момент, который побуждает Кадырова заниматься экономикой, наверное, понимание, что те имиджевые издержки, которые сегодня есть у Чечни, они очень большие. И сколько бы ни говорили федеральные каналы о том, что ситуация в регионе стабилизировалась, о том, что все там хорошо, все равно, когда кому-то говоришь, что едешь в Чечню, знакомые крутят пальцем у виска. Доказать населению там, России, которое уже во время Первой Чеченской войны видела сообщение, что в Чечне все восстанавливается, вдруг в 96-м году приходят отряды и берут Грозный. После того, как общественное мнение России увидело недостоверность пропаганды, оно, естественно, не доверяет всей информации о политической стабилизации. И показать восстановленный Грозный, Гудермес, это убедительнее показать экономические результаты, чем политические, которые, повторяюсь, не вызывают доверия пока ни у населения, ни у российских элит.
Вопрос Тимуру Музаеву. Основная интрига сегодняшней экономической борьбы в республике – это нефть. Почему Роснефть не хочет уступать эту отрасль местной власти? Ведь 2 миллиона тонн, которые Роснефть добывает в Чечне, это, в общем-то, мизер для этой большой компании.
Ну, во-первых, каждая большая компания сливается из каких-то малых. И эти 2 миллиона тонн, они, конечно, не имеют большого принципиального значения для Роснефти, но, тем не менее, терять их не хочется. А второй фактор, я думаю, может быть, он более важный, это политический. В кремлевских, скажем, политических кругах сформировалось какое-то странное мнение о том, что становление экономической промышленности, восстановление нефтяной промышленности создаст условия для экономического сепаратизма в Чечне. Это вот такая вот голая, я бы сказал, индустриальная теория, которую механически, не думая, наши элиты взяли у западных философов, она, в общем-то, к реальности не имеет никакого отношения. Поскольку мне кажется, что сепаратистские настроения в Чечне именно сильны в силу того, что республика социально не устроена и всегда была социально не устроена, что там огромный процент безработицы, что там нету нормальных экономических связей. Вот появление таких экономических связей с российскими регионами, завязка восстанавливаемой чеченской экономики на связи с другими российскими регионами, в том числе и вот нефтепромышленные связи, мне кажется, что вот наоборот затянут и, значит, упрочат положение республики в Российской Федерации.
Михаил Виноградов, на ваш взгляд, чеченская нефть все-таки улучшит ситуацию в республике или она опять, как это было в 90-х годах, уйдет непонятно куда, но не будет результата именно для простых чеченцев?
Ну, опять же, судя по тому, что я вижу, хотя бы часть нефти явно пойдет на инфраструктурные проекты. Существует задача восстановления Грозного до конца 2008 года, восстановления других крупных городов. Я думаю, что на сегодня для Кадырова, для чеченских властей принципиально было бы это реализовать. Что будет после восстановления республики, разные российские эксперты высказывают разные оценки относительно лояльности Кадырова. Но думаю, что ситуативно 2007-2008 год определенно восстановительные процессы будут принципиальны, и Кадырову сегодня важно мобилизовать вокруг себя население, показав, что реально там деньги, в том числе нефтяные, работают на удовлетворение тех запросов, которые есть у чеченской нации. Что будет дальше, будет скорее зависеть от политических моментов и от той политики, которую будет вести федеральная власть в отношении Чечни.
Владимир Николаевич, по данным профессора Хасбулатова, Чечне нанесен ущерб в результате двух войн около 150 миллиардов долларов. На ваш взгляд, сколько потребуется времени, чтобы восполнить этот ущерб?
Что касается нефти, действительно, это давняя история, и мы помним, что еще при предшественниках Кадыровых, в общем-то, эта проблема постоянно обсуждалась, и Чечня требовала, чтобы нефтяные скважины принадлежали именно Чечне, а не российскому руководству. Бесспорно, конечно, Кадырову хочется, чтобы главный ресурс был у него лично в руках. Но мы видим, что на Востоке, не потому что уже здесь говорили мои коллеги, что это улучшает ситуацию коренным образом для большинства населения, а не как это бывает у шейхов, когда они просто обогащаются сами, а население от этого, в общем-то, ничего не видит. И в этом отношении я вот не очень большой оптимист, и, к сожалению, видя даже ту гигантскую коррупцию, которая в нашем, вроде, цивилизованном российском государстве происходит, я думаю, что в Чечне она, конечно, многократно больше, и в этом отношении сегодня Кремль, мне кажется, все-таки вот это болезнь, боязнь того, что было в начале 90-х, она остается. Тем более, что Кадыров, мы уже обсуждали, действительно, человек очень жесткий. Он может быть только первым или никаким в Чечне. И поэтому отдавать, в общем-то, в его руки такой важнейший ресурс, это означает, его, в общем-то, очень сильно усиливает сразу, и федеральный центр может за ним не угнаться. И в этой связи я вот сегодня в интернете посмотрел как раз последние данные по Чечне. И очень любопытно, как Кадыров говорит, куда деньги вообще деваются. Он написал, что по моим подсчетам 80% средств, выделяемых на восстановление Чечни, пропадает. И 50% остается в Москве, 20% в Ростове, 10% в Моздоке. А до нас доходит лишь запах этих денег, подчеркнул Кадыров. То есть, фактически, Кадыров обвинил, в общем-то, российские власти и региональные власти, ну, в воровстве, так, если так говорить напрямую, тем самым подчеркивая, что вот у него все чисто, и он там золотой и кристальный. И я, конечно, здесь не берусь, как эксперт, все это оценивать, насколько так. Но в то же время я полагаю, что Чечня на сегодняшний день остается черной дырой в какой-то системе. И считать, что что-то коренным образом удастся быстро изменить, это, в общем-то, достаточно сложно. Но то, что Кадыров действительно с воодушевлением, и часть республики его поддерживает. Но я хочу сказать и о другой части республики. И мы должны помнить, и вот я с Политковской в одном доме жил, она, в общем, мне рассказывала о тех бесчинствах, которыми именно кадыровцы занимались в эти годы. И там пострадали очень многие чеченские семьи, это даже не русские больше семьи пострадали. Поэтому сказать, что там весь чеченский народ сегодня любит Кадырова и считает, что вот он отец родной, который будет их дальше, в общем-то, выводить и будет для них все делать, я думаю, что это тоже не совсем так. Поэтому мне представляется, что еще путь очень долгий. Я верю, что в Чечне будет ситуация экономическая улучшаться, но как это будет распространяться на население, и насколько политический режим не перерастет в такую фазу, когда он будет просто невменяем, и у Москвы появятся колоссальные проблемы с ним.
С сопредседателем Республиканской партии России Владимиром Лысенко и московскими политологами Тимуром Музаевым и Михаилом Виноградовым беседовал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Эксперты Организации Объединенных Наций предрекают России катастрофическое уменьшение населения уже в ближайшие десятилетия. Одна из причин нежелания российских женщин рожать – недоверие к отечественной медицине, страх перед роддомом. Правда, в последнее время в этой сфере начали происходить положительные сдвиги, рассказывает Татьяна Вольская.
Каждый год в 16 родильных домах Петербурга рождается около 40 тысяч детей. В последние годы, впервые за долгое время, рождаемость начала повышаться, и все же по рождаемости Петербург продолжает оставаться на одном из последних мест среди субъектов Федерации. И вот городские власти решили обратить внимание на охрану материнства и детства и на состояние родильных домов. В частности, развивать систему родовых сертификатов, введенных в прошлом году, на основании которых женщине оплачивается медицинская помощь во время беременности и родов. В этом году сумма выплат по родовому сертификату увеличивается с 7 до 10 тысяч рублей. По нескольким талонам идут выплаты в роддом, женскую консультацию, в детскую поликлинику. Предполагается, что это создаст конкуренцию между медицинскими учреждениями, повышая качество работы. Один из самых важных вопросов – это комфорт в родильном доме, поэтому здесь появляется все больше платных услуг, говорит врач Петербургского родильного дома номер 9 Владимир Атласов.
Нас это несколько удручает. Мы поняли, что основная причина, по которой происходит увеличение платных услуг, это неудовлетворенность женщин не медицинскими проблемами, а именно комфортными сервисными услугами. Сейчас ни одна женщина уже не пойдет рожать в родильный дом, в котором роды происходят в одном родзале, в котором находятся одновременно 4-6 рожениц, а санузел находится в конце коридора. У нас такие родильные дома в городе существуют. Для нас сейчас очень важно, чтобы переломить это. И вот женщины почему начали обращаться к платным услугам? Они хотят получать нормальные сервисные услуги. Те же самые врачи оказывают и на платных услугах, и на бесплатных отделениях. Но женщины сейчас ввели спрос на позарасчетные отделения. Это происходит потому, что на бесплатных отделениях, назовем это так, ситуация не очень хорошая в отношении сервиса. Вот почему для нас очень важно, и Комитет по здравоохранению сейчас решает вопрос о том, чтобы улучшить материальную базу родовспомогательных учреждений. Как только мы сможем реконструировать существующие родильные дома, сделать одно- и двухместные палаты, как только женщина поймет, что можно рожать в нормальных условиях, комфортных, то у нас платные услуги начнут уменьшаться, они будут не нужны. Для того, чтобы решить эту проблему, надо строить новые родильные дома.
А также перинатальные центры – более современное понятие. Они должны появиться вместо нескольких роддомов, требующих реконструкции. Вопрос о комфорте на самом деле очень важен. Это ведь атмосфера, в которой появляется на свет новый человек. Это обстановка, в которой мать впервые встречает существо на время, доверенное ей, чтобы его любить и охранять. Женщины постарше хорошо помнят советские роддома. Лидия Ивановна рожала в Эстонии, так что межнациональные отношения привнесли в ее опыт дополнительные оттенки.
Я родила свою дочку в Таллине. Попала я туда в субботу, лежала. Женщина особенно очень кричала и просила кого-нибудь позвать к ней. Ну, а так как я еще была не готова к тому, что вот меня сейчас вот отведут рожать, то я отправилась найти кого-нибудь. Нашла, значит, комнату, в которой собрался весь медперсонал. Ну, они, очевидно, чай пили, я уж не знаю. Я сказала, что там женщина очень просит о помощи. Ну, в ответ меня очень, конечно, сильно отругали, что я позволила себе такое сделать. И в наказание меня, значит, переселили из палаты в коридор. Я родила, были сухие роды. Конечно, был разрыв. Предупредила доктор, будет больно. Когда мне стало больно, я почему-то ее за руку цапнула. Опять меня отругали.
Такие вещи встречаются и сегодня. Марина родила сравнительно недавно. Сейчас гуляет с ребенком на улице. До родов лежала на сохранении в нескольких местах. Так что впечатлений много. Самое негативное – отношение к беременным.
Я в 13-й роддом ездила, меня направили, у меня с кровью были проблемы. Там вообще жуткое отношение, там врачи грудь били, хамили, меня до истерики довели просто. А еще Вавиловых очень плохой роддом, это 15-й. Крест, это уже мелочи жизни, там вообще отношения. Там девочка одна, 32 недели ей была, она уже рожает, а ей все сохраняют и сохраняют. В конце концов, пока она уже с головой между ног не побежала, извините, у нее вдруг рожает уже. И такого там очень много было. Снегиревка тоже считается там хорошей, но вот он мне не нравится. Очень много случаев заражения матки происходит. Как мне сказала потом знакомый неонатолог, что да, для них это норма. И у меня вот подружка там рожала, да, ей чуть матку не вырезали.
Женщина имеет право знать, в какой роддом она идет, считает Владимир Атласов.
Я думаю, что в ближайшее время Комитет по здравоохранению примет решение о том, чтобы начать публикацию в средствах массовой информации сведения о так называемых качественных показателях в родильных домах. И это правильно. Если женщина, правительство дало ей возможность выбирать родильный дом, она как получатель услуг, медицинских услуг, имеет полное право на информацию, что это за родильный дом, в который она пойдет рожать. Пока информация о том, какова детская смертность, какая заболеваемость новорожденных, что происходит с женщинами, какие осложнения в родах в родильных домах, это закрытая пока информация. Вот если мы ее сумеем опубликовать, это будет новое, может быть, движение даже в других городах, в других территориях этого не делается. Основные показатели – это детская смертность, это младенческая смертность, это так называемая перинатальная смертность, то есть связанная с родами. Это материнская смертность, о которой не говорится. Процент кесарево сечения в конкретном лечебном учреждении. Такие сведения за границей печатаются прямо в городских и муниципальных источниках информации.
Перинатальные центры, по идее, должны улучшить многое, в том числе лечение детей, родившихся с какими-то патологиями. Владимир Атласов.
В этом лечебном учреждении, фактически это тоже родильный дом, существует второй этап выхаживания недоношенных детей. Это самое главное его отличие от обычного родильного дома. Сейчас всех недоношенных и больных детей мы переводим в детские больницы. А вот в перинатальном центре они будут находиться в этом же лечебном учреждении и доводиться до выписки из родильного дома. И тогда новорожденные могут лежать 1, 2, 3 месяца в родильном доме.
Здесь же будет и женская консультация. Это тоже важно, ведь материальная база 40 городских консультаций в удручающем состоянии. Центров перинатальной диагностики 2, но их нужно больше, говорит главный специалист по медицинской генетике городского комитета по здравоохранению Владислав Баранов.
Мы считаем, что тенденция постепенно снижать порог, когда проводится диагностика у плода со второго триместра беременности на первое, это вполне оправдано. Чем раньше женщина узнает точно, какой диагноз у ее ребенка, тем лучше во всех отношениях. В этом году прервано более 300 беременностей в связи с патологией. В 100 случаях эта патология касалась хромосомных болезней у плода. Очень простой показатель, но он говорит сам за себя. В этом году должно было бы родиться в Петербурге 80 плодов с болезнью Дауна. На самом-то деле родилось только 42. Почему все-таки проскакивают дауны у нас? В значительной мере вина лежит непосредственно на женских консультациях, которые отговаривают женщин от проведения этой диагностики. Поэтому мне очень хотелось, чтобы женщины знали о своих правах на получение информации. И то, что им не договаривают часто в женских консультациях, не направляют, это плохо. Значительно увеличился вес бесплатной пренатальной диагностики. Увеличился объем биохимического скрининга. Технологии наши так шагнули вперед, что уже сейчас в нашем распоряжении имеется прибор, который позволяет в день делать 300 анализов образцов материала плода на наличие болезни Дауна или любой другой хромосомной патологии.
Впервые в России предприняты попытки генной терапии наследственных болезней.
Есть одно частое заболевание, которое называется спинальная мышечная атрофия. Коварное заболевание. Дети должны были бы до недавнего времени, ну еще и сейчас, погибать где-то до 10 лет, иногда немножко после. Поскольку идет такая запрограммированная гибель моторных нейронов спинного мозга у этих детишек, появилось вроде бы лечение, и мы в течение вот уже 3-4 лет, сначала было 2 больных, сейчас у нас 14 больных, которые мы пытаемся лечить с помощью генно-фармацевтической терапии. И поразительные получили данные, и все было бы хорошо. Оказывается, отсутствует в городе центр, где можно проводить это лечение. Нерешаемые проблемы. Городу нужен центр по лечению нервно-мышечных заболеваний. Обращаются к нам специалисты из Франции, которые готовы начать у нас проводить тестирование препаратов генно-инженерного толка для лечения больных. Негде проводить это лечение. И получается, что страна, которая претендует на передовые технологии, она не может обеспечить проведение этих исследований.
Следующий уровень профилактики наследственных болезней – это массовое обследование новорожденных, говорит главный врач медико-генетического центра Ольга Романенко.
Наследственные болезни обмена проявляются практически в периоде новорожденности, если не тяжело протекающие, и дают очень высокую смертность и в дальнейшем высокую инвалидизацию. Значит, выявление раннее позволяет нам или спасти его от инвалидности и дать ему возможность развиваться здоровым физически и психически. Пренатальная диагностика, то есть помощь семье родить следующего здорового ребенка. Поэтому если мы будем знать, сколько в Санкт-Петербурге семей детородного возраста, то это тоже плюс здоровые дети.
Но российской генетической службе предстоит пройти еще очень большой путь по сравнению с тем, который пройден на Западе.
Сейчас в странах Европейского Содружества примерно не все на одном уровне находятся, но более всего мне всегда нравилось, и я так следил за опытом Великобритании, и по организации медицины, по организации службы пренатальной диагностики, да в общем и контакты у нас наиболее близкие с Великобританией, то, как проводится, как организована финансовая сторона. Просто несоразмеримы те траты, которые идут на медицину у нас, с теми тратами, которые позволяют себе развитые страны. Если мы когда-то будем позволять не как разовые такие акции, а действительно отчислять, как положено, по бюджету, а не по остаточному принципу, я думаю, мы не будем сталкиваться с этими проблемами. Там никогда не стоит вопрос, оплата, не оплата. Делается любая эта диагностика, и оплачивает государство, оплачивает страховые компании. Я бы хотел перевести на новый качественный уровень диагностику хромосомных болезней. И прежде всего за счет использования молекулярной технологии не иметь ограничений в проведении инвазивных процедур. Это налажено практически во всех западных странах и не налажено нигде еще в России.
Главное достоинство английской системы Владислав Баранов видит в страховом характере всей медицины и службы перинатальной диагностики в использовании передовых технологий.
Они первые организовали клиники одного дня на перинатальную диагностику, когда женщина, придя с утра на диагностику, уже часам к 5 примерно, имеет ответы на все почти интересующие вопросы. Ну и, наконец, такая новая технология, попытка ввести диагностику по ДНК и клеткам плода в крови матери. То есть не есть эмбрион, а брать кровь у беременной женщины, оттуда выделять эту ДНК и по ней делать диагностику. Вот к этому нужно, конечно, стремиться.
Говорил Владислав Баранов.
О состоянии петербургских роддомов рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень чувствовать. Четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».